Итак, прежде чем мы начнем исследовать свое наследие во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». В связи с этим мы с вами продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида, не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, как, впрочем, и других авторов Священного Писания, это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитвенная песнь Давида, которая стала предметом нашего исследования, это его ответная реакция на враждебное к нему отношение той категории своего народа, которая допустила сатане вложить в свое сердце мысль и дух иноплеменников. И тогда для прикрытия своих низменных целей и оправдания к нему своей возникшей вражды они стали приписывать ему свои низменные пороки и распространять о его нравственном облике ложь, как некую одним только им известную правду. А посему в аналогичную ситуацию призван попасть каждый, пережить каждый праведник, сработающий со всем, что написано о Христе. Так поступили со Христом, так поступали со всеми пророками, распространяя о их облике нравственную ложь и приписывая им те пороки, которыми они никогда не обладали. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас. Во второй части, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги, и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не сложить своих врагов. А в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, которое содержится во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Итак, в формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных обетований, которые здесь запечатлены и которые входят в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. В связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст, потому что высвобожденное слово – это семя, в то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А посему быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. В силу такой концепции, чтобы наследовать со Христом все, что написано о Нем в законе, пророках и псалмах, нам необходимо облечься как в благословения, направленные в адрес сынов Израилевых, так и в благословения, направленные в адрес дочерей Израилевых. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы, сыны Божии, то есть все вы, мужчины и женщины, неважно какого возраста, какого ранга, все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то есть вот одно во Христе Иисусе, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Поэтому всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы, как мы видим, как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны Богом наследовать обетование, которое содержится в образе семи искусно изваянных столпов в чертогах. В Откровении 3:12 говорится: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое». Мы знаем, что победить – это выполнить определенные условия, необходимые для внедрения в свою сущность Царства Небесного. Откровение 12:10-11 подчеркивает и подтверждает эту мысль. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Поэтому и настало Царство Небесное в них». Мы знаем, что в Писании под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, под которыми подразумевается сверхъестественное слышание и сверхъестественное обоняние, то есть ухо и нос, что указывает на то, что эти функции могут происходить только в духе в сфере четвертого измерения. Далее мы остановились на изучении такого вопроса: какие же условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну. И преследуя эту цель, мы обратились к книге «Притч», где в 9 главе в стихе 1 искусно изваянный столб представлен в образе семи столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в доме премудрости. Как нам известно, премудрость Божия персонифицирована в Писании в личности Слово Божие и Святого Духа, в то время как дом, который построила премудрость с семью вытесанными столбами, подразумевает человека, который, соработая с учением о Царстве Небесном и со Святым Духом, устроил самого себя в дом духовный и в священство святое. Исходя же из Писания, означенного во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7, характеристики этих семи столбов, духовный человек призван показывать в своей вере в семи свойствах Духа, благодаря которым он становится буквально причастником божеского естества через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие и, наконец, в братолюбии – любовь. Итак, мы видим здесь семь вытесанных столбов, семь свойств Духа, которые мы призваны показывать вере, и показывая вере, имея эти свойства, мы становимся причастниками божеского естества. Именно у Бога эти свойства идут в таком порядке. В определенном формате мы уже, насколько позволил нам Бог, мера нашей веры, рассмотрели характеристики самой добродетели веры и вытекающей из нее рассудительности, воздержания и терпения. И остановились на исследовании очень удивительных и уникальных характеристик благочестия, которые мы призваны показывать в нашей вере в терпении. При этом мы отметили, что благочестие, которое мы призваны показывать в своей вере в терпении, представлено в Писании как основа евангельского вероучения. 1 Тимофею 6, 3, 5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких». В Писании смысл, заключенный в свойства благочестия, является, как мы знаем, широким как по своему значению, так и по своему содержанию, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом. То есть благочестие – это то свойство, которое участвует в заключении завета и во взаимоотношениях со святыми друг с другом и с Богом. Ну и разумеется, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере добродетель, выраженную в великой тайне благочестия, так она называется в других местах Писания, мы остановились на исследовании такого вопроса, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры. И в определенном формате мы уже рассмотрели одну из составляющих цены, как за право обращать на себя благочестие Бога, так и за право самим являть благочестие в своей вере. Это цена обретения чистого сердца, как написано, «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». То есть благ, благодать Божия, благость Божия направлена только к чистым сердцам. Поэтому люди, не имеющие чистого сердца, сколько бы ни говорили о благодати, они никогда не знают ни ее вкуса, ни ее широты, ни ее долготы, ни ее глубины, ни ее высоты. Следующая составляющая цену за право облекаться в благочестие, которая стала предметом нашего особого исследования, это определение и выполнение условий, как наследовать право на вхождение в наследие надежды. Потому что благость Господня направлена или дается только людям, которые надеются на Бога или же ищут Бога. Это одно и то же. Плач Иеремии 3:25. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». Именно благодаря имеющейся у нас надежды, выраженной в наследии Бога и Агнца, которую Бог завещал и положил на счет своих детей как законных наследодателей, у нас, как у детей Божьих, возникает потребность и необходимость в поиске Бога, в силу чего благость Бога, выраженная в Его благоволении, может быть обращена только к тем, кто ищет Бога. И именно поиск Бога как раз и служит свидетельством того, что человек не только знаком с надеждой своего призвания, но имеет ее. Встает вопрос, как мы с вами говорили, почему же тогда основная масса так называемых христиан не ищет Бога, а подменяет поиск Бога поиском материального процветания? Ответ прост, потому что основная масса христиан не имеет и не желает иметь никакого понятия о надежде своего призвания. В силу чего в поиске Бога объявляет для себя тленные ценности частью содержимого надежды. Якобы тленные материальные ценности являются частью содержимого надежды. И как следствие они пытаются задействовать и эксплуатировать принципы истины, данные для наследования нетленного наследия, чтобы достигнуть тленных материальных ценностей. В то время как при определении надежды нашего призвания в Писании нет и намека на то, что тленные ценности могут являться наследием нашего призвания. 1 Петра 1:3-4 показывает эту мысль, подтверждает ее. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Вот представьте себе, что нельзя никак назвать все, что есть в этом мире, живым упованием. «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Но не хранятся же нетленные, чистые, неувядаемые обетования на небесах. Потому что что есть на земле, то есть на земле. А вот надежда, которая содержит нетленные, чистые, неувядаемые сокровища на небесах, готова силою Божию открыться через веру соблюдаемых ко спасению в последнее время. Таким образом, надежда на Бога в предмете чистого и нетленного наследия – это на самом деле познание того фактора, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Другими словами говоря, надежда на Бога – это неисследимое и нетленное наследие, которое Бог положил на счет только той категории людей, которая находится во Христе Иисусе. А посему подлинная суть надежды нашего призвания состоит в том, что это наследие до определенного Богом времени призвано находиться в формате завещания. Как написано Римлянам 8:24-25, «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Не видим, но знаем». Никто не видит своих средств, которые находятся у него в банке. Но они знают, что у него в банке есть определенная сумма. Так и здесь. Поэтому, исходя из этого и других мест Писания, наше спасение на самом деле находится в сокровищнице надежды, которую мы можем наследовать только на правах наследодателей. Мы и маленькой толики еще не наследовали спасение. И нас обманывают, когда нам говорят – что мы уже взяли спасение, и мы спасены. Здесь написано, что мы спасены в надежде. И только благодаря надежде или наличию такой надежды мы можем называть несуществующее существующим. А посему, когда приходит время для нашей веры что-либо произвести из того, что Бог обещал, то наша вера производит это из ожидаемого, то есть из кладезя надежды, как написано, «Вера же есть осуществление ожидаемого», то есть надежды. Евреям 11:1. А если более сказать лаконично, «Вера же есть осуществление надежды». Однако вера осуществляет надежду не тогда, когда я хочу или вы хотите, а когда этого хочет Бог, когда приходит определенное время. Если мы скажем «Господи, когда же придет это время?» То Христос сказал ученикам в свое время, «Не ваше дело знать времена и сроки, положенные Отцом в Его власти». То есть мы должны просто ожидать, надеяться, и как только Дух Святой что-то там начнет производить, тогда мы воскликнем, и наш глаз веры возьмет из надежды и трансформирует это из невидимого в видимого. По сути дела, наша вера в спасение, которое обуславливается Царством Небесным, содержится в надежде, возникает из надежды и осуществляет надежду. Отсюда следует, что если у человека нет надежды, то, разумеется, что у него не может быть и веры. Именно поэтому, определяя суть содержимого в сокровищнице надежды, мы на самом деле определяем порядок и суть всей инфраструктуры Царства Небесного. А посему человек, имеющий в своем сердце надежду на Бога, на самом деле имеет в самом себе и пребывающее царство Бога. Именно о такой категории людей Иисус в свое время сказал, «Ибо вот царство Божие внутрь вас есть». Луки 17:21. Это только у тех, у которых есть надежда. Потому что надежда – это и есть царство Божие, то сокровище, которое положено Богом на наш счет. Учитывая такую значимость и судьбоносность содержимого надежды, апостол Павел страстно молился о святых такой молитвою. Ефесянам 1:16-18. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Поэтому, исходя из этого откровения, следует, что для того, чтобы соработать с Богом о переводе наследия, содержимого в надежде на наш счет, Мы остановились на исследовании цены, которую необходимо заплатить за право обладать надеждой. И в определенном формате мы коснулись двух составляющих, которые являются условием для вхождения в наследие надежды, положенной Богом на наш счет. Мы знаем, что надежда пребывает на небесах, как мы слышали, она во святилище, и она пребывает в сердце человека, трепещущего пред Словом Божьим, пред благовествуемым также Словом Божьим и сокрушенным духом. Итак, цена за право входить в наследие надежды – это доступ к благодати через соработу нашей веры с верой Божией. Римлянам 5:2. «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Во-вторых, цена за право входить в наследие надежды – это условие, выраженное в повелении «покориться Богу». «Покорись Господу и надейся на Него». «Не ревнуй успевающему в пути своем человеку, лукавствующему». Псалом 36:7. «Покорись Богу». То есть для того, чтобы войти в наследие надежды, необходимо покориться Богу. Следующей составляющей цены за право входить в наследие надежды, чтобы обратить на себя благоволение Бога, это условие, сопряженное с обличением в достоинство, выраженное в предмете глухоты и слепоты, в которое облечен Сын Божий. Исаия 42:13-21. «Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающее. Буду разрушать и поглощать все». «Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера». На кого это так Бог разгневался, и ради кого поднялась эта ревность, кого Он хочет защищать? «И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними и кривые пути прямыми, вот что сделаю для них, и не оставлю их». Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам «Вы наши боги». Бог, оказывается, выйдет как исполин, как муж брани за тех, кто надеется на Него, чтобы посрамить надеющихся на идолов. «Итак, слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой мною посланы, кто так слеп, как возлюбленные, так слеп, как раб Господа. Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. И Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». Вот смотрите, из данного места Писания, во-первых, следует, что ради спасения людей, облеченных в достоинство глухоты и слепоты, присущей Сыну Божьему, Бог выйдет, как исполин, и как муж брани возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих, а следовательно и против врагов этой категории людей, которые обладают достоинством глухоты и слепоты. Этим обуславливается наша надежда. Если человек не имеет глухоты и слепоты, присущей Сыну Божьему, у него нет надежды. Во-вторых, здесь говорится, что Он поведет людей, облеченных в достоинство глухих и слепых, дорогою, ведущей в Его присутствие, дорогой, которой они не знают. В-третьих, человек, не обладающий достоинством данной глухоты и слепоты, исходя из данного пророчества, это человек, не имеющий надежды на Бога. В-четвертых, из данного места Писания следует, что человек, не имеющий надежды на Бога, это человек, надеющийся на идолов. В-пятых, цена за обретение надежды содержится в плате за обретение такой глухоты и такой слепоты, которая позволит человеку слышать, что говорит Бог, и видеть, что делает Бог. И в-шестых, обретение такой глухоты и такой слепоты содержится в условии слушать определенный голос вестника, посланного Богом, и смотреть на этого вестника. Исходя из имеющихся определений, следует, если человек не будет обладать способностью слышать и видеть в своем сердце, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, то он никоим образом не сможет разуметь ценности содержимого надежды, в силу чего не сможет и надеяться на Бога. Потому что главная основополагающая суть предлагаемой нам надежды как раз и заключается в том, чтобы посредством способности слышать и видеть можно было разуметь и познавать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. А следовательно, у человека, неспособного слышать и видеть своим сердцем, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, не может быть никакой мотивации и никакого стимула платить цену за неизвестную ему надежду. Ведь, по сути дела, только после того, когда мы узнаем, кем для нас является Бог и что Он для нас сделал, у нас появляется мотив и цель платить цену за обладание надеждой, сокровищем которой является как раз содержание того, кем является наш Господь для нас и что Он для нас сделал. А пока мы будем находиться в неизвестности относительно своего наследия в предмете надежды, положенной Богом на наш счет, мы вынуждены будем надеяться на идолов и рассматривать в этих идолов свое божество и свою надежду. Учитывая же, что в данной составляющей главным условием формирования самого себя в искусно изваянную колонну, в достоинстве благочестия, является условие облечься в такой формат глухоты и слепоты, в которую облечен совершитель нашей веры, Иисус Христос, встает вопрос, какими же критериями и характеристиками Писание наделяет достоинство глухоты и слепоты, присущей Сыну Божьему, а также какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в достоинство такой глухоты и слепоты. Так как благодаря формату такой глухоты и такой слепоты у нас появляется возможность и способность видеть и слышать и познавать, кем для нас является Бог и что Он для нас сделал. Мы должны усвоить, что от способности того, что человек видит и слышит, и в каком свете он все это видит и слышит, будет зависеть всякое поведение человека, его счастье, а также все его несчастья, то есть его настоящее и его будущее. Другими словами говоря, именно от обладания достоинства быть глухим и слепым, открывающим возможность слышать голос Божий и видеть дела Божии, будет зависеть, наследует человек жизнь вечную или погибель вечную. В Писании возможность слышать и видеть в своем сердце, кем для нас является Бог и что Он для нас сделал, это такие партнеры, которые дополняют и усиливают друг друга. Ведь, по сути дела, наша вера возникает и зиждется только благодаря способности слышать и видеть своим сердцем, кем для нас является Бог и что Он сделал для нас. Римлянам 10, 16, 17. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания имеется в виду от слышания благовествуемого слова, которое приносят нам посланники Бога. Только от них может возникнуть вера. А слышание от этого благовествуемого слова. Вот смотрите, действительно, слышание, духовное слышание и видение, они связаны между собой, и это партнеры, и они никогда не ходят отдельно. Я имею в виду способность слышать и видеть своим сердцем. Не бывает так. Если у вас есть способность слышать, то вы будете и видеть. Если у вас есть способность видеть своим сердцем, то вы будете и слышать. Не бывает, чтобы эти партнеры ходили отдельно. Я прочитаю одно событие, где мы увидим, что вера возникает не только от слышания, но и от того, что мы видим, а не только от того, что мы слышим. Иоанна 8, 46, 53. Итак, опять Иисус пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, а также всем: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Смотрите, он поверил, услышал и поверил, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Иоанна 4:39-42 подчеркивает эту же мысль. Когда Иисус был у колодца Самарийского и беседовал с самарянкой, самарянка обратилась к Богу. И пошла, и побежала, и стала в самарянском селении рассказывать всем: «Я нашла того, о ком говорят законы пророки, Иисуса». Они пришли посмотреть. Она говорит, сказала: «Он мне все сказал, что я делал тайно. Идите, он вам тоже это скажет, чтобы вы удостоверились». И вот что здесь написано: «И многие самаряне из города того уверовали в него», когда пришли уже в Иисуса, «по слову женщины, свидетельствующей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня». И еще большее число веровало по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». То есть они увидели, они услышали сами. Однако, как мы уже вначале отмечали, чтобы слышать и видеть, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, необходимо заплатить цену за обладание достоинством глухоты и слепоты, присущими Сыну Божьему. Таким образом, прежде чем заплатить цену за обладание достоинством глухоты и слепоты, чтобы слышать и видеть, кем является Бог, что Он для нас сделал, необходимо ответить на вопрос, какими характеристиками Писание наделяет достоинство глухоты и слепоты. Давайте прочтем именно эти места из пророчества Исаии. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». Во-первых, из смысла данного отрывка следует, что слышать и видеть, кем является Бог и что сделал для нас Бог, могут действительно только такие глухие и такие слепые, у которых глухота и слепота присуща Сыну Божьему. Во-вторых, данная глухота и слепота определяется способностью не замечать, не обращать и не сосредотачивать никакого внимания на голосах, исходящих не от Бога, включая голос своей плоти, контролируемой голосом нашего интеллекта, а также голосом других людей, которые не являются посланниками Бога. Нам следует усвоить, что мы созданы Богом с такими особенностями, которые присущи Богу, а также всему творению, которое Бог наделил разумными возможностями и суверенными правами, то есть ангелов и человеков. А именно, что тот объект или тот субъект, на котором мы будем сосредотачивать свое внимание и голосу которого мы будем внимать, будет трансформировать нас в свое подобие. 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». И напротив, если мы будем слушать и взирать на субъекты, за которыми не следует следовать, мы будем трансформированы в их подобие. Именно поэтому я не устаю напоминать, и вы свидетели этому, чтобы мы не принимали худой молвы на своего ближнего и не передавали этой молвы другим, потому что, нарушая эту заповедь и этот вердикт, мы сами трансформируемся в образ худой молвы. Зная эту особенность, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, искусил и трансформировал в свое подобие мать всех живущих на земле Еву. В свою очередь, она искусила и трансформировала в свое подобие Адама, человека от семени, которого Бог произвел всех живущих. Давайте прочтем это место, Бытие 3:1-7. «Змей был хитрее всех зверей полевых, не мудрее, а хитрее. Хитрость – это не сила ума, это слабость ума. Сила ума – это мудрость, которая всегда победит любую хитрость. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Обратите внимание, она вообще не должна была с ним разговаривать. Вы помните, как об овцах пастыря доброго говорится, они бегут от чужого голоса, они следуют только за его голосом. А здесь она вдруг свои ушки раскрыла, развесила, как мы любим говорить. И он ей говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И удивленная, возмущенная жена сказала змею, нет, плоды с дерева мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Но она уже поймалась, она уже на крючке, она разговаривает, она слушает его. И он переводит ее взор, чтобы она на что-то посмотрела. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И теперь смотрите, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, а вот до этого она не видела. Он перенаправил ее взор. На чем мы сосредотачиваем наш взор? Мы сразу становимся пленниками. Когда мы открываем ухо и слушаем какую-то информацию, мы становимся пленниками этой информации. Вот почему важно быть глухим и слепым, чтобы слышать только одного и видеть только одного. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». Вожделенно – это оно возбудило в ней желание. Это возбудитель желания. Это два слова. Вожделение – это возбуждение желаний. У нее загорелись желания, потому что дает знание. «И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих». А на самом деле открылись и ослепли духовно. Вот открылись здесь, а духовно-то ослепли. «И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, сделали себе опоясание, ослепли». Ведь эти опоясания никак не могут их прикрыть от присутствия Божия, если вдруг они заговорят с Богом. И это опоясание не может являться праведностью. Ведь их нагота это была овеяна и обличена славою Божией. И они не видели своей наготы, потому что это была слава Божия. Когда же они лишились славы Божией, они увидели свою наготу. Они лишились праведности. И тогда они шили свою праведность. Но те, которые имеют такую праведность, однажды, когда встретятся близко с Богом, спрячутся, скажут горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле». Это сейчас они смелые, и сейчас они дерзают. А потом они сбегут, как Адам и Ева спрятались среди деревьев рая. И Бог, чтобы помочь им, начал искать их. «Адам! Адам, где ты?» Адама не было на том самом месте, где они встречались. Адам уже не пришел на то самое место, где в прохладе дня он встречался с Богом. Он сбежал с этого места, он боялся этого места. И тогда Бог стал искать его среди рая. И, найдя его в зарослях рая, говорит, «Адам, где ты?» Он говорит, «Мне стыдно, я боюсь, я наг». Так что не помогли листья смоковницы, листья с этого дерева, откуда он ел. Тогда он говорит, а кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты от дерева познания добра и зла? Ты нарушил заповедь. И мы видим, что произошло. А посему во дни своей плоти Сын Божий, благодаря присущим Ему достоинствам глухоты и слепоты, не замечать других голосов и не обращать внимания на образы, которые эти голоса пытались Ему внушить, Он мог слышать и видеть, что говорит и делает Бог. И таким образом делать то же самое и во всей полноте являть подобие своего Отца. Вы знаете, что и люди, и дьявол, и апостолы предлагали ему, чтобы он посмотрел на что-то другое. Но он всегда смотрел только в одном направлении. У него была только одна волна. Он был глух и не слышал других голосов. И когда Петр попытался его убедить, «Рави, пожалей себя», когда тот открыл, что ему надлежит умереть, он ответил ему, «Отойди от меня, сатана, ты хочешь перевести мой взор, вот что это страшно, чтобы я... Нет, я-то и для этого пришел. Вот смотрите, Иоанна 8:31-45. Иисус обращается к уверовавшим в Него иудеям и говорит: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Пребывать в Слове – это значит постоянно вращаться, видеть Его, смотреть на Него, слушать Его. То есть вот, знаете, мы иногда делали такие вещи, иногда я предлагал это молодежи, чтобы освободиться от наркотиков, от зависимости наркотиков, от зависимости разврата, от зависимости порнографии, в которую сегодня погрязли не только молодые люди, но и очень многие. Как освободиться? Вы же смотрите, и вы трансформируетесь в этот взгляд. У вас произойдет вожделение, и вы испугаетесь, откуда оно у вас. Да потому что вы смотрите порнографию. А что вы хотите после этого? Прийти в собрание и ощущать присутствие Бога? Вы что хотите, использовать свое вожделение к наркотику, к алкоголю, к курению, и потом прийти и вот говорить: «О, скучно!» Конечно, вам нужна здесь специальная музыка, вам нужен специальный оратор, который взвинтит ваши эмоции, вам нужен другой наркотик. Но в подлинном собрании нет наркотика. Есть сухая действительность, обнаженная истина. Итак, Иисус говорит: «Если вы пребудете в Моем Слове, будете сосредотачиваться на Нем, слушать Его, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Познать истину означает стать одно с истиной, как мужчина познает женщину, муж, жену, и они из двух становятся одно, так и познание истины делает человека истиной. Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас». Обратите внимание, почему не вмещается в них Слово? «Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца Вашего». Вот почему не вмещается Слово в них. Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел, и пришел, ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слова Моего». Не можете слышать, вы глухие. То есть вы слушаете что-то другое. У них нет глухоты Его, они слушают другое, и поэтому они глухи к Богу. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти, желание отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Итак, из этого диалога становится ясной причина, по которой его преследователи, называя Авраама своим отцом, ослушали и сосредотачивались не на делах Авраама, а на своих собственных похотях, за которыми стоял дьявол. А посему тот, кого мы слушаем, и тот, на котором мы сосредотачиваем свое внимание, является нашим отцом, нашим божеством, нашим поклонением, а мы являемся его рабами. Вот смотрите, книга Иисуса Навина, 3 глава, 3 стих, здесь есть такое место: «И дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним». О чем это говорит? Это говорит о том, что мы призваны следовать только за теми священнослужителями, которые являются носителями ковчега Господня. Ковчег Завета образно представляет человека, в котором пребывают золотой сосуд с манною, жезл Аарона расцветший и скрижали Завета в предмете десятословия. Это мы находим в Писании. Евреям 9:3-5. «За вторую же завесой была скиния». Сегодня мы храм Бога живого, скиния, если у нас есть вот эти предметы. Если их там нет, значит, мы не скиния, мы капище. «За вторую же завесу была скиния, называемая Святое Святых». Что в нашем Святое Святых должно быть? Вот то, что было там. «Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег Завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший, и скрижали Завета, а над ними херувимы славы, осеняющие чистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». Давайте посмотрим на первую составляющую. В условии облечься в достоинство слепоты и глухоты, присущей Сыну Божьему, это пребывающий в нашем сердце золотой сосуд с манною. Золотой сосуд с манною, согласно Писанию, это прообраз истинного хлеба, сошедшего с небес в лице Иисуса Христа, которого в нашем сердце призван представлять Святой Дух. Иоанна 6, 32-40. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба», то есть он имеет в виду манну, «а Отец мой дает вам истинный хлеб с неба, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы видите меня и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. А воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». То есть, если человек не облечен достоинства слепоты и глухоты, присущей Сыну Божьему, он не может видеть Сына Божьего. Он на самом деле не имеет в себе Святого Духа, пребывающего. Это Святой Дух оживляет Слово. Мы можем читать сколько угодно, но если там не будет Святого Духа, это Слово никогда не будет живым. Оно будет буква, которая будет нас убивать. Оно будет смертоносным. Слово Божие, которое мы принимаем без Святого Духа, это смертоносное слово. Тело без духа мертво. Слово – это тогда только живое, оно тело, когда в нем есть Святой Дух. Вы знаете, чтобы доставить Слово Божие в наше сердце, нужен Святой Дух. И чтобы нашу молитву доставить к Богу, поблагодарить Его за то, что мы получили, нужен Святой Дух. Молитва должна быть во Святом Духе. Также и во Святом Духе мы можем только принимать. Нам нужен Святой Дух. А для того, чтобы принять Святой Дух, нужно чистое сердце и нужна жажда. Нужно выполнение определенных условий. Он сказал: кто жаждет, иди ко мне и пей. Это очень важно. И он говорит: я воскрешу этого человека в последний день. Вот что означает «золотой сосуд с манною». Золото – это всегда знак искупительной крови, то, что вы оправданы, что вы праведник, и что там есть хлеб. Это говорит о том, что там есть жизнь. Следующая составляя в условии облечься в достоинство слепоты и глухоты, присущей Сыну Божьему, это пребывающий в нашем сердце расцветший жезл Ааронов. Жезл Ааронов расцветший – это образ человека, потерявшего свою душу, благодаря чего он теперь может бодрствовать над своими словами. Человек, который не потерял своей души, он не бодрствует над своими словами. Он говорит и пускает слова на ветер. Он говорит и не исполняет, что говорит. Он думает одно, говорит другое и делает третье. Он говорит: я это сделаю, но он этого не делает. Он говорит: все, я точно это сделаю, и он опять этого не делает. Он говорит, все, с понедельника я начинаю читать Писание. И он не начинает с понедельника. Потому что начинать надо не с понедельника, а сразу. Вот как только пришло это желание, бросайте все, открывайте Библию и помолитесь и скажите, Господи, да ничего я не пойму здесь без Духа Твоего Святого. Пошли Твой Дух, позволь мне понять Его и прочтите. А потом, когда пойдете на собрание, скажите, Господи, приготовь мое сердце, потому что все, что я прочитал, ничего не понимаю. Приготовь мое сердце к слышанию Твоего Слова, чтобы я мог понять. И тогда Бог начнет Духом Святым приготовлять. И вы сами начинаете готовить. То есть, я сейчас не буду об этом говорить, потому что мы об этом много раз говорили. Давайте прочтем место Писания, книга пророка Иеремии, глава 1, стихи 11-12. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». На еврейском языке слово «миндаль» – «шакет», «бодрствующий». Здесь говорится, что Бог бодрствует над словом своим. Но чтобы у нас был этот жезл, это мы должны бодрствовать над своими словами, и мы должны бодрствовать над тем словом и сохранять это слово, которое у нас. Ведь везде Христос говорил, бодрствуйте и молитесь, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна, бодрствуйте в молитве. То есть Он хотел, чтобы у нас был жезл Аарона расцветший. Когда мы будем бодрствовать, да, плоть немощная, но когда мы проявляем бодрствование, стоим в бодрствовании, знаете, что происходит? Наша душа, наша плоть, ветхая натура теряет силу в это время, а Дух в это время набирает силу. Когда вы размышляете, молитва – это не просто простаивание на коленях, хотя это тоже имеет место и право быть. Молитва – это размышление над Словом Божиим. Молитва – это диалог с Богом, где вы слушаете, что скажет Бог. Вы призываете Его. Вы приходите, ходите где-то в каком-то месте, которое вы для себя назначили. Вы закрываете глаза и ложитесь, и начинаете размышлять. И в это время начинает что-то приходить к вам, какие-то мысли, и вы начинаете выражать их Богу. И когда вы приходите, вы не приходите со своими нуждами. Вы приходите с тем, чтобы сказать, кто вы и кем для вас является Бог. Вы приходите и говорите, что Бог является вашим отцом, вашим родственником. Вы говорите, Отец мой небесный, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Твое царство. Да если придет Его царство, все нужды будут сразу удовлетворены. Вы начинаете призывать Его волю. Я хочу, чтобы Твоя воля была на земле, исполнена мною так же, как она на небесах исполняется, четко и безусловно. Вот что означает призывать Бога. Но когда мы прибегаем постоянно сразу со своими нуждами, почему мы не получаем? Потому что мы призваны их получать другим путем. Надо бодрствовать над своими словами. Надо быть немногословным в молитве. Надо задействовать иноговорение, чтобы наш дух мог ожить. Да, молитесь умом, молитесь духом, как написано, Павел говорит, буду молиться духом, буду молиться и умом, чтобы возбуждать и то, и другое. Далее. Следующая составляющая в условии облечься в достоинство слепоты и глухоты, присущей Сыну Божьему, это пребывающие в нашем сердце скрижали завета в предмете десятословия, которые являются свидетельством исполнения закона, выраженного в явлении святости. Именно мы должны это иметь. Речь не идет о законе Моисеевом. Речь идет о десятословии. Ведь Евангелие – это толкование закона пророков, то есть толкование десятословия. Было десятословие, а потом были уставы и постановления, которые толковали это десятословие. Что такое пятикнижие? Что такое пророки и псалмы? Это толкование десятословия. Что такое четыре Евангелия, послания и откровения? Это толкование десятословия. Это явление святости Божией. Десять – это Божья святость. Это не только символ закона, это символ божественной святости. Это не значит, что мы под благодатью, и теперь мы можем жить как угодно, нам не нужна святость. Да без святости никто не увидит Бога. Вот посмотрите, как святость выражается. Что она выражается именно в числе 10, и что святость принадлежит Богу. Когда мы творим святость, Бог насыщается этим. Это и пища Бога. Святый да освящается еще, то есть творит святость. Левитам 27, 28, 32. «Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности». Человека ли, скотину ли, поле ли своего владения не продается и не выкупается. Все заклятое есть великое святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Обратите внимание, не только заклятое от поля или и от людей. Вы знаете, что все мы заклятые? Что все мы находимся под заклятием? То есть все мы святы. Когда Бог искупил нас, Он поставил нас под заклятие. Искуплен – значит заклят. То есть принадлежит Богу, собственность Бога. Заклятое – это собственность Бога. Люди боятся этого слова. Если ты не находишься под заклятием, значит, ты не искуплен. Кровь, искупительная кровь, она ставит человека под заклятие. Он свят, он принадлежит Богу. Вы не можете теперь использовать свое тело и орудие своего тела в неправде, как это было ранее. Вы должны теперь использовать орудие своего тела как орудие праведности, потому что вы теперь не принадлежите себе. Вот о чем говорится здесь. И это должно исходить оттуда, изнутри. «Все заклятое есть великая святыня, все заклятое, что заклято от людей, не выкупается». Бог не продаст своего человека никогда, если он его искупил. Он свят, он заклят. Если кто-то на него посягает, он будет проклят. А если я сам на себя посягаю, я буду проклят. Ведь мы посягаем на себя, когда отдаем орудие тела нашего в служение греху. Оно должно быть предано смерти, не выкупается. И всякая десятина на земле, из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу, это святыня Господня. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу. Практически именно посвящение Богу десятой части вводит нас в узы завета и выявляет мятежников и непокорных, чтобы вы знали. И именно вот эта заповедь выявляет мятежников и непокорных. Потому что десятое всегда проходит под узами завета. Бог заключает свой завет именно вот здесь. Люди, не признающие десятины, они нарушают завет, находятся вне завета, заключили и тут же его нарушают. И Бог говорит, я выявлю под этим жезлом десятины всех мятежников и непокорных в своем народе и уберу их. Иезекииля 20, 37, 38. «И проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их я выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». Посмотрите, сколько людей вышло из Египта. Но так как они отвергли почитать Бога, они не вошли в эти узы завета, а Бог говорит, я введу вас в узы завета. Это узы. Я введу вас в эти узы и выявлю вас посредством десятины. Я выявлю сразу мятежников и непокорных. Посмотрите, нечестивый человек, который трансформировал себя в нечестивого, был моим помощником. Первое, на что он бросил вызов, сказал – убрать десятины – это не от Господа. Это предел закона. Хотя сам проповедовал и знал, что десятина к закону не имеет никакого отношения. Она была независима от закона. Она в законе только нашла свою нишу, но она была независима от закона. Она начала с Едемского сада в дереве познания добра и зла. «Не прикасайся, это мое, это святыня. Прикоснешься – будешь проклят, заклят». Вот что происходит. Следующая составляющая в условии облечься в достоинство слепоты и глухоты, присущей Сыну Божьему, это уже другое местописание я хочу привести, есть, то есть ряд составляющих. Это обрезанное сердце и обрезанное ухо. А посему духовная глухота и слепота, как определение отсутствия слепоты и глухоты, присущей Сыну Божьему, это красноречивый результат жестоковыйности, выраженной в необрезанном сердце и ушами. То есть, еще раз хочу повторить, что духовная глухота и слепота является определением того, что у нас отсутствует глухота и слепота, присущая Сыну Божьему. Почему люди не могут слышать, что говорит Бог, и видеть? Потому что у них отсутствует глухота и слепота, которая присуща Сыну Божьему. Она дает ему возможность видеть, что делает Отец. Она дает ему возможность слышать, что говорит Бог. И говорит, каждое утро он открывает ухо мое, подобно учащемуся. Чтобы я слушал, как учащийся. Чтобы я потом этим словом, которое слышал, мог подкреплять изнемогающего. Видите, ученик – это уже человек, обладающий глухотой и слепотой, присущей Сыну Божьему, если он ученик. Если же у него этого нет, значит, он и не ученик, он обманывает сам себя. Деяние 7.51. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Именно по этому поводу Иисус в заключении всякой своей притчи говорил, «Кто имеет ухо слышать, да слышит». Или же Луки 18.18. «Наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Речь идет о имении обрезанного сердца и обрезанного уха. И если перефразировать эти слова в соответствии данной мысли, то мы получим следующую версию. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет обрезанное сердце и обрезанное ухо, тому дано будет Царство Небесное в предмете сокровища надежды. А кто не имеет обрезанного сердца и обрезанного уха, у того отнимется Царство Небесное, которое он думает иметь». Жестоковыйность, выраженная в необрезанном сердце, в необрезанных ушах, это как раз и есть причина духовной глухоты и слепоты, выраженной в противлении истине, носителями которой являются подлинные посланники Бога. Обрезание сердца и ушей, с одной стороны, делает нас слепыми и глухими для голосов этого мира, который, как мы уже упоминали ранее, выражается в приоритете собственного мнения, зачастую основанного на авторитете слепых вождей, льстящих нашему необрезанному уху. А с другой стороны, обрезание сердца и ушей лишает ветхого человека силы, скрепляет наш завет с Господом и дает нам способность слышать и видеть, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Вот как эту картину описывает пророк Исаия. 55.1.5. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены». Посмотрите, куда Дух Святой предлагает нам смотреть. «И в глубину рва, из которого вы извлечены». Далее. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного». То есть, если вы все ожидаете, ну почему же оно не работает, почему же не работает? Но посмотрите на него, он его призвал одного, и тоже не работало, и долго не работало. Он уже и ветхим стал, и дряхлым стал, и оно все еще не работало. «Я, говорит, призвал его одного и благословил его, и размножил его». Вот точно таким образом, если будет Авраам нашим отцом, и мы будем делать дела Авраамовы, написано, «Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его». Бог позволил развалить нас, сокрушить наш дух. Вы знаете, для того, чтобы содержимое нашего сердца стало его достоянием, нужно разбить сосуд сердца, сокрушенный дух. Мы, пока это не пройдет, никогда не поймем этого. Потому что, когда мы развалены, когда сердце сокрушено, это нечто невообразимое. Человек чувствует настолько свою немощь, ничтожность и зависимость от Бога и смотрит только на Него. И тогда Бог восстанавливает его, утешит все развалины его и сделает пустыни его как рай. Пустыня. Кто испытывает ее в сердце своем? У кого она есть? А если есть, Бог говорит, продолжай надеяться, я сделаю ее раем. Далее. Я сделаю твою пустыню раем. Степь его, как сад Господа. На месте уныния, отчаяния, радость и веселье будет в нем славословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой и племя мое. Преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка. Спасение мое восходит. Когда вы спите, если кто рано встает, вы знаете, когда медленно-медленно начинает светать. Медленно-медленно, еще темно. Но уже птички начинают петь. Вот так восходит спасение. Все еще темно, но птички в вашем сердце уже начнут петь. Я имею в виду мысли Божии. Они встрепенутся в вас, хотя еще темно. Спасение мое восходит, и мышца моя будет садить народы. И теперь главное, на что я хотел обратить наше внимание. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поэтому в данном пророчестве я больше всего хотел бы обратить наше внимание на заключительные слова, которые подводят итог данному пророчеству. Это острова, уповающие на Бога и надеющиеся на Его мышцу. Мышца Бога – это Его судопроизводство, Его справедливость, Его святость. Острова – это определенная часть суши, отделенная полностью водою со всех сторон от основной части суши. Такая уникальность дает право имеющейся суши, во-первых, называться островом, и, во-вторых, уповать на Бога и надеяться на мышцу Бога. Из этого фактора следует, что суша, которая полностью не отделена водою от основной части суши, не обладает юридическим правом уповать на Господа и надеяться на Его мышцу. А посему образно острова – это люди, преклонившие сердечное ухо к слушанию Слова Божия и таким образом позволившие обрезать свое сердце и свое ухо. Благодаря такому обрезанию люди острова отделили себя от принадлежности к своему народу, к своему дому и к своей жизни. Вот что такое прообразно остров. Благодаря чего и получили возможность уповать на Бога и надеяться на Его мышцу, в силу чего и обратили на себя благоволение Бога. И таким образом прообраз острова – это явление человеком святости Божией. И все это стало возможным благодаря тому, что эти люди в своем стремлении искать Бога и Его правды, во-первых, смотрели на скалу, из которой они иссечены, и в глубину рва, из которого они извлечены. Такой взгляд позволил им облечься в достоинство глухоты и слепоты, присущей Сыну Божьему. Потому что речь идет о смерти Господа Иисуса Христа, об этой скале, об этом рве, откуда мы были извлечены. И, во-вторых, смотрели на Авраама, как на своего отца, и на Сару, как на свою мать. Такой взгляд позволил им слышать и видеть, кем для них является Бог и что сделал для них Бог. И последнее, я еще пару минут займу, составляющее в условии облечься в достоинство слепоты и глухоты, присущей Сыну Божьему, это оставить следование за слепыми вождями, за так называемыми священнослужителями, которые не имеют в своем сердце золотого сосуда с манной, рассветшего жезла Ааронова и десятословия. Матфея 15, 12, 14. «Тогда ученики его, приступив, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Поэтому Иисус в другом месте говорит, Матфея уже 23 глава 39 стих, «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Благословить того, кого Бог послал в нашу жизнь, который представляет вестника глухого и слепого. Чтобы быть слепым и глухим, пусть что хотят говорят, пусть как хотят поносят, пусть распространяют любую молву, когда вы станете слепыми и глухими, вас не будет это касаться. Вас не будет это ранить и не убьет вас, потому что Бог в это время будет вас утешать. Чем больше будут вас поносить, тем больше Бог будет вас утешать. Почему? Потому что вы не будете сосредотачиваться на клевете или на какой-то басне, которую услышали о себе, а будете сосредотачиваться на Аврааме, на Саре, на том, откуда вы извлечены, кем является для вас Бог и что сделал для вас Бог. Аминь. Давайте склоним наши колени и помолимся, потому что наше время данного служения истекло. Будем молиться, и да благословит нас Господь в этом поклонении, в этой молитве, чтобы все услышанное стало достоянием нашего сердца, надежды нашей. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твой Дух Святый, за эту надежду, за это богатство, за эти сокровища, которые Ты сохранил на небесах. И ныне, в последнее время, силою Духа Твоего Святого открываешь через наше послушание и помещаешь их в наше сердце. Ты перемещаешь одно обетование за другим в наше сердце. Ты делаешь нас наследниками жизни вечной, наследниками того, чем обладает Сын Твой Иисус Христос. Ты вводишь нас в наследие Сына Своего Иисуса Христа. Благословен Ты и благословена милость Твоя, благословена благость Твоя для народа Твоего. Слава имени Твоему Святому! Восстань, Господи, восстань по Слову Твоему для защиты народа Твоего. Начни разрушать все горы и холмы, которые не являются Твоими горами и холмами, которые сами возвысили себя. Уничтожь все надменное и гордое, и презри на смиренное и разрушенное. Презри на сокрушенный дух, презри на трепещущих пред Словом Твоим, и яви им милость Твою, и поведи их дорогою, которую они не знают. Сделай их степь, как рай, как сад Господа. Обрати их сетование в ликование. Обрати их болезнь в исцеление, их печаль в радость. Все то, что они потеряли, воздай им всемеро по Слову Твоему. Да будут благословенны сыны наши, как разросшиеся растения в их молодости. Да будут благословены дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будет благословено имя Господа, да будет благословен народ, у которого Господь есть Бог. Слава, слава Богу и Агнцу вовеки! Величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге спасения моего. Слава! Улбараклави далейст, ульмальфаларгиской ваталайст, сей малькаро глуби гисфайду ройсват, их мангадара велики сфайт. Авва Отче, кора ла бели вигис вайдру файст, конда ла бигис фойда ла рейл вайст, уйст махава ла бис файгуштест, сима гада великай ва ла кройсот, ух хама ла гара фай бис кем ва та вейсот, кломе ла вирагла бигис сода флейсот, лейга ла боло кас фагу до крода ле брейст, скем багада кич клаба гада ла вигис сова да крайсот, Авва Отче, лама га скеби до крода ле фрейсот, Лейма Гаскадоло Корфлайсут. Яви милость Твою народу Твоему, Господи. Да будут прокляты болезни и немощи в народе Твоем. Исцели наследие Твое. Да возликует оно пред лицом Твоим. Да воспрянет их сердце. Да продолжает уповать. Да не теряет упование своего и надежды своей. Ибо Ты остаешься верным Своему Слову и исполнишь его. Благодарим Тебя за верность и неизменность Твоего Слова. Мы продолжаем надеяться, уповать и верить, что всякое благое обетование в отношении нас Ты исполнишь. Слава имени Твоему Святому! Мы открываем наши прошения с благодарением. Да будут благословены наши сердца пред лицом Твоим. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, за Дух Твой Святой. Благодарим Тебя за Церковь. Благодарим Тебя друг за друга. Благодарим Тебя, благодарим Тебя. Да обратятся сердца мужей к своим женам, да обратятся сердца отцов к своим детям и сердца детей к своим отцам, да обратятся сердца народа Твоего к Твоим посланникам, которых Ты послал. Да будут исправлены пути наши посредством нашего послушания благовествуемому Слову. Да явит Дух Святой Твой милость для нас, благоволение, да пребудет с нами. Да защитит Он нас силою Твоей крови от всякого рода зла и искушения. Да будут уши наши глухи и глаза наши слепы для того, чтобы видеть грех. Ибо не свойственно Тебе смотреть на беззаконие. Не свойственно детям Твоим смотреть на беззаконие. Пусть будет это резцом алмазным на наших сердцах вырезано, выгравировано, чтобы мы поняли значимость того, на что мы смотрим, и то, что мы слушаем. Чтобы мы могли подняться в силе Твоей. Потому что, когда мы начнем смотреть на то, что Ты даешь нам смотреть на образы Твои и слушать благовествуемое Слово, тогда сила Твоя исцелит нас и выведет нас из печали нашей. И мы забудем о горечах наших и будем ликовать пред лицом Твоим и будем идти за Тобою по неизведанным путям. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.